Благословение блаженного Лаврентия. Из детских лет преподобного Макария, старца Оптинского. Родители преподобного Макария, старца Оптинского, в миру Михаила Николаевича Иванова, не захотели жить в родовом орловском имении Ивановых Щепятине, а начали свою супружескую жизнь в небольшом сельце Железники, находящемся в Калужской губернии, также принадлежавшем им. Три были причины тому. Во-первых, тишина и красота места. Во-вторых, близость Лаврентьева монастыря. В-третьих, соседство Калуги, только что перестроенной, как и большинство русских губернских городов, по регулярному плану, отчего маленький городок получил как бы что-то от Петербурга, особенно в центре, где выстроены были монументальные служебные здания. Николай Михайлович и Елизавета Алексеевна Ивановы не подражали тому евангельскому богачу, который, когда ему угобзилась нива, сказал своей душе: «Яжь, пей, веселися». Нет, они имели достаточно средств, чтобы жизнь свою превратить в сплошной праздник, как это часто бывало и бывает среди людей, имеющих деньги, но совесть которых уснула. Нет, не таковы были супруги Ивановы, не так они были воспитаны. Это были настоящие православные христиане, любящие Христа, милостивые и благоговейные. Они посещали монастырь, который был виден из окон усадебного дома, стоявшего на холме. Глубокая зеленая долина, пестревшая массой цветов, отделяла его от другого холма, где за крышами слободы под завалье, утопавшей в садах, сияли купола и кресты обители. По долине протекала речка Яченка, тихая и задумчивая. По берегу ее бродило стадо коровы и овцы. Воды реки бежали к недалекой отсюда Оке. За монастырем начиналось городское кладбище, и виднелись дома городской окраины. Необыкновенной красоты было место. Усадебный дом, расположенный на окраине сельца, был окружен разными служебными постройками и обширным парком, раскинувшимся по одному склону холма. На другой его стороне весело белела и трепетала зелеными листочками светлая березовая роща. Здесь хорошо было в любое время года и при любой погоде, и в летний жар, и в зимнюю стужу. Плыл над холмами колокольный звон, говорил верным Христу сердцам о Боге, напоминал о молитве и страшном суде. Николай Михайлович и Елизавета Алексеевна ждали своего первого ребенка и усердно молились дома и в монастыре, которому оказывали щедрую помощь в его нуждах. А в обители возносил о молодых супругах молитвы архимандрит Феофан, настоятель, с братьей. Он был духовным руководителем и другом Ивановых. 20 ноября 1788 года в усадебном доме сельца Железники родился первенец Ивановых, сын Михаил, будущий преподобный старец Оптиной пустыни. Крещен он был в честь святого, благоверного князя Михаила Тверского. Затем с течением времени родились у супругов еще 3 сына и дочь. Всех крестил архимандрит Феофан, который потом принимал участие и в воспитании этих детей. Много хорошего восприняли они от этого доброго и мудрого наставника. Младенец Михаил радовал своих родителей тихим и ласковым характером. Не обращая внимания на игрушки, он прислушивался к колокольному звону, к молитвам отца и матери, а также и к щебету птичек, клевавших зерна в кормушке за окном. Его часто приносили к обедне и причащали святых христовых тайн. Обитель стала для него как бы вторым домом. Завидев отца Феофана, он радостно бежал к нему. Батюшка медленно благословлял его и клал на его русую головку широкую ладонь. А однажды, как рассказывал впоследствии старец Макарий, во время обедни Миша увидел отца Феофана, сидящим в алтаре на стуле. Не успели родители удержать мальчика, так быстро вбежал он в алтарь через царские врата. Умилительно было смотреть, как Миша обходил храм и прикладывался к тем иконам, до которых мог дотянуться. Подолгу он смотрел на Христа Младенца, на иконе Богоматери, и шевелил губами, словно молился, еще не научившийся говорить. Когда он подрос, начал задавать родителям вопросы по поводу изображенного на фресках и на иконах. Храм был в 2 этажа. Наверху церковь Рождества Христова, внизу блаженного Лаврентия Калужского. Здесь, под спудом, то есть глубоко в земле, находились его святые мощи. Возвышающаяся над ними рака, благодаря усердию родителей Миши, была высеребрена. Над ракой помещалась большая икона, на которой изображен был блаженный в белой рубахе, белых портах, овчином косматом плаще и с секирой и свитком в левой руке. Взгляд у него был суровый, мужественный. Вся фигура его дышала силой. Необычный, не похожий на других святых человек. Миша долго смотрел на него, боясь подойти близко. Но подойти хотелось. «Кто это?» — спросил он отца. «Блаженный Лаврентий, сынок, чудотворец». Мал был еще сын, но Николай Михайлович решил рассказать ему о святом Лаврентии подробнее. Много лет тому назад, 150, наверное, стал рассказывать Николай Михайлович, в Калуге жил князь Симеон, правитель княжества. Его дом стоял над окой, которая тогда была гораздо шире теперешней. Были у него советники-бояре, слуги и храбрая дружина. Один человек из боярского рода Хитровых не носил боярских одежд, а надел на себя простую крестьянскую рубаху и такие же порты, а в холодное время накидывал на плечи плащ из овечьей шкуры. Ходил же всегда лето и зиму босым. Он был начитан в духовных книгах, любил церковную службу и много молился. На вопросы отвечал охотно, но загадочными присловиями и притчами. Со временем люди поняли, что он имеет дар прозрения и что через него Господь открывает свою волю по тому или иному случаю. «А зачем ему топорик?» – спросил Миша. «Это не простой топорик. Видишь, на какой длинной ручке? Этим чудесным оружием святой сослужил службу всему Калужскому княжеству. Вот что тогда случилось. Однажды береговые дозорные, давно уже знавшие о том, что далеко за рекой движется татарское войско, сообщили, что оно направилось в сторону Калуги. На его пути начали подниматься клубы черного дыма, горели русские селения. Князь Симеон с дружиной вышел к реке и приготовился встречать врага прямо у противоположного берега, не давая ему переправиться. И вот появились многочисленные всадники. Передние бросились с конями в воду, задние напирали на них, а дружина князя с лодок начала крушить вражескую силу. Князь Симеон был примером для всех. Закипела сеча на воде, вода скоро покраснела от крови. А князя не убили? Нет, сынок. Слушай далее. Блаженный Лаврентий, остававшийся в доме князя, духом прознал, что калужанам приходится трудно, что они начали уставать. «Дайте мне мою секиру острую!» — воскликнул он громким голосом. «Напали псы на князя Симеона. Пойду и обороню его!» И вдруг рядом с князем, неведомо как, оказался в лодке блаженный Лаврентий со своей секирой на длинной ручке. «Не бойтесь!» — крикнул он русским воинам и пустил в ход свое оружие. И такое страшное опустошение произвел во вражеском войске, что она дрогнула, подалась назад, а потом и вовсе отступила. «Вот что это за топорик!» Остатки татар ушли за леса, и больше о них ничего не было слышно. Когда закончилась битва, оглянулся князь Симеон и не увидел в лодке блаженного Лаврентия, как бы и не было тут его. Возвратясь в свой терем, князь нашел его здесь. Не было у него никакой секиры в руках, а только палка, посох. Однако, потрясая ею, блаженный, как бы юродствуя, сказал: «Оборонил я от псов князя Симеона». Князь же рассказал всем о том, как Лаврентий чудесно появился в его лодке и действительно оборонил Калужское княжество от врагов. «Почему же не в Калуге, а здесь находятся его мощи?» – спросил Миша. «Потому, – отвечал отец, – что блаженный часто удалялся из княжеского дома, шумного и многолюдного, для молитвы в это самое место. Тут тогда был сплошной лес, а в нем находилась небольшая древняя церковка. Монастыря тогда еще тут не было. Лаврентий молился здесь усердно Богу, и много добра совершалось в русской земле по его молитвам. Здесь его и похоронили, когда он отошел ко Господу, славя его и Матерь Божию до последнего вздоха». Маленький Миша был очень взволнован этим рассказом. А когда монастырское братие начала петь акафист святому, он понял, о чем говорится в одном из его кондаков: «Сила Божия осенит тебя, святе Лаврентие и ротоборца крепкого, христианам противу полчищ огорянских яви тебе, егда благоверного князя Симеона от погибели смертные явлением твоим избавил еси секирою супостата поражающая и в бегство неверные обращающая, верные же побуждающая и в бегство неверные обращающая, верные же побуждающая победную песнь Христу Богу возносите. Аллилуйя. А Миша, сам не зная почему, прошептал: «Блаженный Лаврентий, помолись обо мне, и я хочу быть таким воином, как ты». Прошли годы, и Миша в самом деле стал воином Христовым, сильным в брани с врагом страшным и беспощадным, сатаной и его бесами. Приобретя опыт в этой борьбе, он, уже старец Макарий, начал укреплять и других многих. Господь, поучал он, велит припоясаться истинною, облечься в броню правды, обуть ноги в уготованные благовествования мира, восприять щит веры, в нем же, возможно, все стрелы, разженные лукавых, угасите, и шлем спасения восприять, и меч духовный, и же есть глагол Божий. Хотящим спастись неминуемо предлежит брань духовная со врагами душ наших. Но нелегко было приобрести ему, ставшему монахом, все это оружие. Дорогой ценой доставалось оно. Постом и бдением, чтением духовных словес и богомыслием, коленопреклонениями и молитвой, скорбями и недугами, переносимыми с терпением. И все-все это покрывало смирение, оружие, против которого вражья сила уж совсем никак не может устоять. Смиренный никого не осуждает, кроме себя самого. «Пишите, что вы не имеете смирения», отвечал старец на одно из многочисленных писем к нему. «А знаете, как оно нужно для мира и спокойствия душевного? За него-то у нас и война с гордыми бесами, которые стараются внушать нам все противное смирению. Господь наш Иисус Христос повелел научиться от него смирению и кротости. Не думайте ж, чтобы сие богатство скоро и беструдно можно было стяжать, но многим временем, трудами, самоукорением и сознанием своей немощи и нищеты. Не только свои духовные труды, но и молитвенная помощь святых помогла старцу Макарию стать сильным в этой брани, в том числе, конечно, и молитва блаженного Лаврентия, который как бы вручил ему свою боевую секиру, сокрушающую супостатов. Приобрел старец Макарий еще одно сильное оружие против бесов – милосердие. «Свойство милостыни, – писал он, – есть сердце, сгорающее любовью ко всякой твари и желающее ей блага. Милостыня состоит не в одном подаянии, но и в сострадании, когда видим сродного нам созданного человека в каком-либо злострадании, и если можем помочь ему чем-либо, помогаем. Еще совсем маленьким узнал он от своего отца о том, как нищелюбива и милостива была его мать, бабушка Миши. Она помогала нищим и бедным и также старалась тайно, но все об этом, конечно, знали, посещать тюрьмы, чтобы наделить арестантов булками и пирогами домашнего изготовления. Однажды, как рассказал Миша отец, произошло следующее. Как-то зимой дедушка с бабушкой отправились куда-то в кибитки, а в лесу вдруг поперек пути упало дерево. Это нарочно сделали разбойники, чтобы остановить быстро бегущих лошадей. Они напали на кибитку, связали кучера и открыли дверцу. Бабушке и дедушке грозила неминуемая смерть. Но вот один разбойник всмотрелся в их лица и закричал: «Стой, братцы! Не трогай никого!» Он узнал бабушку, из рук которой много раз получал в тюрьме то пироги, то немного денег. У дедушки с бабушкой отобрали двух лошадей, а одну оставили, чтобы можно было добраться до места. Вот какова милостыня. И перед Богом хороша, и на земле спасает. Этот рассказ отца хорошо запомнился старцу Макарию. Были случаи, когда он пересказывал его. Многие годы подвязался старец Макарий сначала в Плащанской обители, потом в Оптиной пустыне, в Иоанно-Предтеченском скиту. Не только монастырские братья, но и многим русским людям оказывал он благодатную духовную помощь. Его имя стало известно среди всех православных людей России. Старцем он стал после кончины своего учителя, преподобного Льва. А рядом с ним возрастал великий старец Амвросий, ученик преподобного Макария. Летом 1860 года, незадолго до своей кончины, старец Макарий поехал в Лаврентьев монастырь, который стал с некоторого времени кафедральным в епархии, чтобы проститься с епископом Калужским Григорием, отъезжавшим в Петербург для присутствия в синоде. Там, в памятной с детства обители, он со своими спутниками, иноками из скита Оптиной пустыни, отправился на кладбище. Оттуда открывался вид на тот холм за речкой Яченкой, где стоял дом его родителей и где провел он младенческие годы. Дома уже не было, он был продан на своз, то есть кем-то куплен, разобран и увезен. За парком виднелись ветхие крыши сельца Железники. По склону холма к речке также весело сбегала березовая роща. Вздохнул старец. Отсюда пошел старец Макарий по кладбищенской аллее искать могилу иеромонаха Павла, бывшего настоятелем Плащанской пустыни, постригавшего его некогда в монахи. Могилка оказалась заброшенной, поросла травой. «Вот и нам всем предлежит путь», — сказал старец задумчиво. «Одному ранее, другому позднее. А мне уж и пора». Это было в июле, а 7 сентября старец Макарий после тяжкой болезни скончался в своем родном скиту. Как записал тогда скитский летописец, наступило утро того дня, в который Господь благоволил паять к себе душу верного раба своего. Не ошиблась Елизавета Алексеевна, мать старца, сказавшая некогда о своем маленьком сыне: «Сердце мое чувствует, что из этого ребенка выйдет что-нибудь необыкновенное». Кот старца Нектария. Что такое в нашем доме кот или кошка, или маленький игривый котенок? Да у кого их и не бывало, у кого их и нет. Живут они тихо, ходят неслышно, лакают молочко, хрустят косточками какой-нибудь рыбешки, дремлют, свернувшись клубочком где-нибудь на краю застеленной кровати, на диванчике, в старом кресле. В деревне жмутся поближе к печке, особенно зимой. Серые и полосатые, черные и беленькие, с усами, усищами и поднятым кверху хвостом. Хозяйка на кухне, и они там, мурлыкают, трутся об ноги, угощенница просит. Изредка мышей ловят. В общем-то, это их главное послушание. Но мышей чаще всего в квартире нет, ловить некого. Но хозяева, особенно дети, вовсе и не для ловли мышей держат кошек и котов. Это маленькие друзья, на которых приятно поглядеть, которых хочется погладить. Бывает, дети такую с ними игру возню поднимут, что в комнате все кувырком, игрушки разлетелись по полу, одеяло сползло с кровати и вот-вот упадет, коврик от дверей выехал на середину комнаты. Дал Господь дружка мурлыку усатого с зелеными глазами деткам в утешение. Так и в старину было. Вот, например, в Ельце, старинном русском городе, много некогда пострадавшим от татарских полчищ, которые высятся своими домами, церквями и колокольнями на высоком берегу тихоструйной реки Сосны, вот в этом городе некогда проводил свое детство будущий преподобный оптинский старец Нектарий. Его тогда звали Коля Тихонов. Бедно жил отрок, маленький еще, не умеющий как следует осознать своего положения. Его отец, бывший простым рабочим на мельнице, умер. Младшие братья и сестрички тоже. Господь прибрал, избавил от голодной жизни, в раю поселил с ангелами. «Было это в младенчестве моем, — рассказывал отец Нектарий о своем детстве, — когда жил я с маменькой. Двое нас было на белом свете, да еще кот жил с нами. Мы низкого были звания и притом бедные. Кому нужны такие?» Последний вопрос: «Кому нужны?» Старец как бы предлагал слушателям для нахождения имя ответа в их собственных сердцах. Ответ был такой: «Ясно, что нужны эти бедняки Господу Иисусу Христу, да и нам самим тоже, чтобы все мы могли помогать друг другу и тем подвигать вперед дело спасения своих душ». Вот пожалеет какой-нибудь человек такого плохо одетого, бледного и полуголодного отрока, как Коля Тихонов, даст ради Христа его матери то ли сколько-нибудь денег, то ли хлеба, и ангелы запишут это доброе дело в свои хартии, то есть свитки с золотыми перьями. А коли учиться в школе не может, так как за учение надо платить столько, сколько Колиной матери не по карману. Но она не хотела оставлять сына неграмотным. Она посылала его в ближнее село к дьячку, так называли тогда псаломщика, который за медные деньги учил отрока церковному чтению, письму и арифметическому счету. Божьи ангелы дела и этого простого и доброго дичка усердно и с любовью записывали. Не знал он, что учит будущего великого угодника Божьего, преподобного старца Оптиной пустыни, почти самого последнего, так как дожил он, старец Нектарий, до закрытия монастыря большевиками, был арестован, посажен в тюрьму, приговорен к расстрелу, за что неизвестно. Но благодаря заступничеству Божией Матери, избежавшей того и прожившей еще несколько лет в глухой деревушке. Много туда приезжало к нему добрых людей за советом, за благословением, за любовью. Да-да, чтобы от него, уже старого и немощного, почерпнуть душевной крепости, сил для дальнейшей борьбы с волнами бурного житейского моря. Через него силы эти давал людям Бог. До старости не забывал он своего детства, находил в нем и рассказывал поучительные случаи о том, как то, что случается в детстве, отзывается через много лет и иногда очень сильно. Однажды мать его сидела и шила что-то, а он, Коля, играл на полу возле ее ног с котенком. В комнате было темновато от скудного освещения, по углам стоял мрак. Но у котенка большие зеленые глаза в полумраке светились, как фонарики. Коля с удивлением обратил на это внимание. Это его сильно поразило. И вдруг, когда котенок мирно сидел возле него, схватил он из маминой иголочной подушечки одну иголку и хотел уже проколоть котенку глаз, чтобы посмотреть, что там такое светится. Но мать заметила это и быстро перехватила его руку. «Ах ты!» — воскликнула она. «Вот как выколешь глаз котенку, сам потом без глаза останешься. Боже тебя сохрани!» Прошло много лет. Николай Тихонов, уже юноша, успевший пройти некоторую жизненную школу, пришел в Оптину пустынь, в Иоанно-Предтеченский скит, к преподобному Амвросию. Преподобный был прозорлив. Он посмотрел на этого юношу и увидел его будущее. Николай стал послушником и стал помогать цветоводу украшать дивными цветами скит и без того благоухающий и преиспещренный. А Николай с детства любил и цветы, и простую травку, и всякую живность, порхающую, ползающую, бегающую по земле среди травы и листьев. Радовал его Господь творением своим, веселил его сердце. Начал он привыкать понемногу к трудной монашеской жизни. С Божьей помощью и при неустанной молитве взращивать в своей душе все доброе. Когда был он уже иеромонахом, нареченным при постриге Нектарием, он подошел однажды к святому Амвросиевскому колодцу, что возле скитских ворот. А там другой монах набирал себе воды. Над колодцем подвешен был черпак с длинной заостренной ручкой. И вот тот монах, черпая воду, едва не выколол нечаянно глаз отцу Нектарию длинной ручкой черпака, так как к конец ее пришелся как раз против его глаза. Еще секунда, и остался бы старец с одним глазом. «Если бы я тогда котенку выколол глаз, — говорил он, — и я был бы сейчас без глаза. Видно, всему этому надо было случиться, чтобы напомнить моему недостоинству, как все в жизни от колыбели до могилы находится у Бога на самом строгом учете. Вот что значит дурной поступок в детстве. Ведь даже о помысле, о намерении, коли все же не выколол котенку глаза, Господь потом напоминает. Не делай ни другому человеку, ни животному, ни птице, ни какому-либо вообще живому существу того, чего бы ты не захотел претерпеть сам. Вот Божий закон. Для того и рассказывал старец Нектарий эту историю, чтобы не только взрослые люди, но и дети на простом примере поняли, на каких путях лежит возгревание в себе любви к ближнему. Вот и еще простое его слово. «Коли дитя в младенчестве сердится, то уже согрешает». Над этими словами отрокам и отроковицам надо бы хорошо задуматься. Сердитость, пусть и мимолетная, ребячья, начаток зла, корешок, который может пустить ядовитые побеги. Сердится человек, будучи младенцем. Ну, это еще не так страшно. Сердится отроком, юношей, это похуже, так как сердитость может толкнуть на необдуманные поступки и слова. И совсем плохо, когда пребывает часто в сердитости и злобе зрелый муж. Это чувство всегда направлено против ближнего, значит, против одной из главнейших заповедей Христовых. Главное-то вот что – любить Бога и любить ближнего. Этому учат нас святые отцы, среди них и оптинские преподобные старцы. А учили тому, что сами исполняли на деле. Сколько любви ко всем, с кем он сталкивался, было в старце Нектарии. А старчествовать в скиту он начал с 1912 года, когда его предшественник, преподобный Варсонофий, переехал в Старо-Галутвин монастырь, поднимать его, возрождать из запустения. Отец Нектарий поселился в Хибарке, где ранее жили преподобные Амвросий и Иосиф. Скромен и смирен был отец Иосиф, старчествовавший после своего учителя, отца Амвросия. И если он говорил что-то на пользу обращавшимся к нему, то всегда как бы не от себя, а от своего покойного наставника. Вот он, мол, в таком-то случае говорил то-то. Каково же было смирение отца Нектария? «Некоторые меня ищут как старца», — сказал он одному человеку, будущему протоиерею. «А я, как вам сказать, все равно, что пирожок без начинки». А когда шамардинская монахиня Любовь попросила отца Нектария дать ей наставление, он предложил ей пойти к старцу Анатолию. Но она настаивала: «Батюшка, ведь вы старец, как же вы отказываетесь?» На что отец Нектарий ответил со смиренным видом: «Это одно недоразумение. Я здесь поставлен только сторожем. Какой я старец? Я нищий. Ко мне еще присмотреться надо. Это вы, земные ангелы и небесные человеки, а я земнородный». или отсылал к своему келейнику, будущему каргандинскому старцу Севастиану. Вы об этом спросите моего келейника, отца Севастиана. Он лучше меня посоветует, он прозорлив. И ведь это не из одного смирения он говорил. Отец Севастиан действительно был прозорлив и стал потом великим и благодатным старцем. Иногда отец Нектарий оставлял человека, пришедшего к нему за разрешением какого-нибудь духовного вопроса, в комнате одного. В той комнате, где когда-то принимал народ великий старец Амвросий. И тот человек тихо сидел, а эта комната, вся обстановка ее, иконы и картины, книги и простая мебель – много говорило его душе. Невольно думалось ему о преподобных Амвросии и Иосифе. И благодатный дух, всегда присутствовавший в этой келии, оживотворял скорбящее или растревоженное сердце сидящего в одиночестве человека. Он оживал, укреплялся духом. Иногда отец Нектарий оставлял на столе и раскрытую книгу, где такой человек находил ответ на свой вопрос. Потом отец Нектарий возвращался, беседовал с ним, а душа этого человека уже готова была к принятию его старческих слов. Из комнаты в комнату в старческих кельях ходил неслышной поступью пушистый серый кот. Выйдет старец Нектарий, и кот за ним. Войдет, и он здесь. Скажет ему что-нибудь старец. Кот, словно разумный, исполнит. Пойдет и сядет, где скажут. Сходит в приемную или на крылечко. Чаще же сидит у теплой печной стены и дремлет. Или, склонив голову, как бы слушает молитвы старца. Иной раз погладит его отец Нектарий и скажет: «Преподобный Герасим был великий старец, и потому у него был лев. А мы малы, и у нас кот». Великий старец Герасим жил в V веке. Созданная им иноческая обитель находилась в Заиорданской пустыне. Это была обитель отшельников, которые из своих уединенных келий, часто это были просто пещеры, сходились в монастыре только на субботу и воскресенье ради божественной службы и святого причащения Христовых тайн. Однажды шел старец Герасим, говорится в его житии, по Иорданской пустыне и встретил льва, показывавшего ему свою лапу, опухшую и загноившуюся от вонзившегося в нее шипа. Старец, видя льва в такой беде, сел, взял его лапу, вытащил занозу, очистил рану и обвязал ее платком. Исцеленный лев с тех пор не покидал старца и ходил за ним, как ученик. Старец питал его, давая ему хлеба или иную пищу. Но не о льве и коте думал отец Нектарий, когда как бы в шутку сказал, что мы малы. Он думал о древнем египетском и палестинском старчестве, когда подвязались великие чудотворцы и прозорливцы такой величины, как Антоний Великий, Пахомий Великий, Макарий Великий, а с ними и еще великое множество преподобных, совершавших такие духовные и телесные подвиги, которые уже под силу становились потом лишь очень немногим, самым духоносным и сильным монахом. Оптинские старцы во многом равны были древним подвижникам. среди них и старец Нектарий. Но мило было его сердцу христианское смирение, и он никогда не оставлял его, был смиренным чудотворцем и прозорливцем. А однажды отец Нектарий рассказал легенду о том, как кот будто бы спас Ноев ковчег. Враг рода человеческого, в одно и то же время злохитрый и глупый, решил, что вот теперь, когда по водам плывет этот ковчег с горсткой людей и животными, легко положить конец существованию человеческого рода. Надо, думал он, утопить эту посудину. И вот он вселился в мышь и побежал в трюм, чтобы прогрызть дыру в днище ковчега. А на его беду там оказался кот, который не дремал. Думал ли кот, что он спасет ковчег и все человечество, или нет? Но он бросился за мышью, поймал ее и загрыз. Пусть это легенда, то есть сказка, но коту в ней отведено весьма почетное место. «Будьте как дети», — призывал Господь, — «чисты, честны, непосредственны». Старец Нектарий не похоронил своего детства, оно жило в нем рядом с его великой духовной мудростью. Он мог и пошутить, и посмеяться, даже в глубокой старости. А когда его келью в скиту Оптиной пустыни обыскивали чекисты, они нашли там много игрушек. «Ты что, ребенок?» — спросили они старца. «Да», — ответил он, — «я ребенок». Оптина была разорена, закрыта, а потом и разрушена. Старец предвидел это, предсказывал не раз, но все же невольно мечталось ему, как едут в монастырь дети с родителями своими, настоящими православными христианами, заботящимися о будущем России, как окружают эти дети отроки и отроковицы его, улыбающегося чудесной доброй улыбкой старца, как он благословляет их, гладит вихрастые светлые головки, угощает их сладостями и дарит им игрушки из своего запаса, кому куколку, кому оловянного солдатика, кому фонарик настоящий с батарейкой, кому маленький автомобильчик, а кому даже игрушечный телефон. И кот, пушистый маленький лев, ходит взад и вперед по келье, а детские руки тянутся его погладить.